Зигмунд Фрейд. Тотем и табу. Некоторые сходства душевной жизни дикарей и невротиков. Читает Игорь Гмыза. Очерк первый. Страх перед инцестом. Доисторического человека во всех стадиях его развития мы знаем по неодушевленным памятникам и приспособлениям, им оставленным, по сохранившимся сведениям о его искусстве, религии и мировоззрении, дошедшим до нас непосредственно или через традицию, то есть легенды, мифы и сказки, а также по остаткам прежнего образа мышления в наших собственных обычаях и нравах. Если же отвлечься от этих знаний, такого человека можно в известном смысле считать нашим современником. До сих пор есть народы, о которых мы думаем, что они очень близки первобытному человеку, гораздо ближе нас, и в которых мы поэтому видим прямых наследников и представителей древних людей. Таково наше мнение о тех, кого мы воспринимаем как дикарей и полудикарей, а их душевная жизнь приобретает для нас особый интерес, если мы правы, усматривая в ней хорошо сохранившуюся картину ранних этапов нашего собственного развития. Если это предположение верно, то сравнение психологии первобытных народов, какую рисует нам этнография, с психологией невротиков, раскрываемой посредством психоанализа, должно выявить немало сходств и пролить новый свет на знакомые факты в той или другой области. По внешним и внутренним причинам я намереваюсь провести свое сравнение, обращаясь к племенам, которые, по описаниям этнографов, предстают наиболее отсталыми и жалкими среди дикарей, а именно к туземцам Австралии, самого молодого континента. Там в фауне сохранилось столько архаического, исчезнувшего в других местах. Примечание переводчика. Так у автора. В начале 20-го столетия этот термин употреблялся в достаточно широком значении и охватывал всех живых существ, а не только животных. Австралийских туземцев принято считать отдельным народом, лишенным физического или лингвистического родства с ближайшими соседями — меланезийскими, полинезийскими и малайскими народностями. Они не строят ни домов, ни хижин для постоянного проживания, не обрабатывают землю, не разводят никаких домашних животных, кроме собак. Им незнакомо даже гончарное искусство. Они питаются исключительно мясом различных животных, которых убивают, и кореньями, которые выкапывают. Среди них нет ни царей, ни вождей, а все общие вопросы улаживаются на собраниях старейшин. Крайне сомнительно допускать у них наличие религии в форме почитания высших существ. Племена внутри континента, вынужденные вследствие недостатка воды существовать в жесточайших условиях обитания, во всех отношениях, по-видимому, еще более примитивны, чем жители побережья. Разумеется, не следует ожидать от половой жизни этих ничтожных нагих каннибалов какой-либо нравственности, привычной нам, или того, что они станут сколько-нибудь сильно ограничивать себя в проявлениях своих сексуальных влечений. Тем не менее, мы узнаем, что они самым тщательным образом и с поистине мучительной строгостью стараются избегать инцестуозных половых отношений. Кроме того, вся их социальная организация как будто направлена к этой цели или находится в связи с устремлением к оной. Место всех отсутствующих религиозных и социальных установлений у австралийцев занимает система тотемизма. Австралийские племена распадаются на малые сообщества или кланы, из которых каждый носит имя своего тотема. Что же такое тотем? Как правило, это животное, идущее в пищу, безвредное или опасное, внушающее страх. Куда реже растение или сила природы, дождь или вода, состоящие в определенных отношениях с конкретным кланом. Прежде всего, тотем считается общим предком членов клана. Кроме того, он уступает ангелам-хранителям и помощникам, которые предсказывают будущее, признают и милуют своих детей, даже будучи опасен для всех остальных. Члены клана при этом связаны священным, само собой влекущим наказание обязательством не убивать и не уничтожать свой тотем и воздерживаться от поедания его плоти, а также от иных способов получить от него выгоду. Тотемность выражается не в каком-то отдельном животном или ином существе, но во всех индивидуумах этой породы. Время от времени устраиваются праздники, на которых члены клана в церемониальных танцах изображают тотем или подражают движениям и видовым признакам своего тотема. Тотем передается по наследству по материнской или отцовской линии. Вполне возможно, что первоначально преобладала повсюду первая линия передачи, а вторая появилась позднее. Принадлежность к тотему лежит в основе всех социальных обязательств австралийцев. С одной стороны, она преодолевает границы племенной принадлежности, а с другой стороны, превосходит кровное родство. Тотемные узы крепче кровных и семейных в современном их значении. Фрезер. Тотем не связан с какой-то конкретной местностью. Члены одного клана распределяются по разным землям и мирно уживаются с членами других тотемных кланов. Это чрезвычайно сжатое изложение тотемической системы требует, безусловно, дальнейших уточнений и разъяснений. Само слово «тотем» было впервые употреблено в 1791 году англичанином Лонгом. Торговец провел несколько лет среди индейцев Оджибве, оставил любопытные по содержанию дневниковые записи, которые ссылался на североамериканских индейцев. Постепенно это явление удостоилось широкого научного интереса и появилось множество исследовательских работ, среди которых я выделяю те, которые представляются мне наиболее важными. В первую очередь это книга Фрезера «Тотемизм и экзогамия» в четырех томах, 1910 год. А еще работу Эндрю Лэнга, британский историк, этнограф, писатель, один из основоположников культурной антропологии, в частности «Тайна тотема», 1905 год. Первым, кто осознал важность тотемизма для доисторического человека, был шотландец Джон Фергюсон Макленнон, юрист и этнолог, автор теории взаимосвязи социальных структур и примитивных религий. Тотемические установления наблюдались и наблюдаются в действии не только среди австралийцев, но также среди индейцев Северной Америки, среди народов Океании, Ост-Индии и во многих областях Африки. Кроме того, из многочисленных свойств душевной жизни, иначе не поддающихся объяснению, можно сделать вывод, что некогда тотемизм был распространен среди арийских и семитских племен Европы и Азии. Поэтому во многих исследованиях он рассматривается как неотъемлемая часть развития человечества, как этап, через который род людской проходит повсеместно. Как именно первобытный человек пришел к почитанию тотемов? Каким образом, если уж на то пошло, эти люди набрели на мысль, будто происхождение от того или иного животного налагает на них некие общественные обязательства, и как будет показано дальше определенные половые ограничения? На сей счет имеется ряд теорий. Их обзор для немецкого читателя предложил Вундт, 1906 год. Однако согласия среди ученых нет. Сам я намереваюсь в скором времени посвятить тотемизму отдельную работу, в которой рассмотрю этот вопрос с точки зрения психоанализа. Нужно отметить, что оспариваются не только тотемические теории. Сами факты в том изложении, которое я привел выше, не находят единодушного толкования. Поэтому едва ли можно встретить утверждение, которое не сопровождалось бы исключениями и противоречиями. Так или иначе, не следует забывать о том, что даже наиболее примитивные и консервативные народности – суть древние народы, за плечами которых длинная история развития, и на протяжении этой истории исходные условия существования неизбежно искажались и менялись. Посему среди тех народов, у которых тотемизм практикуется по сей день, мы обнаруживаем различные стадии его упадка, отмирания или превращения в иные формы общественной и религиозной деятельности, либо некое статичное положение, которое все равно сильно отличается от исходного. В последнем случае затруднительно решить, должны ли мы считать текущее состояние дел истинной картиной, отражающей важнейшие черты прошлой жизни, или вторичным их искажением. Теперь мы переходим, наконец, к тем особенностям тотемической системы, которые привлекают к ней психоаналитика. Почти повсюду, где встречаются тотемы, действуют непреложные правила. Члены одного и того же тотемного сообщества не должны вступать друг с другом в половые отношения, следовательно, не могут также вступать между собой в брак. Такова, собственно, экзогамия, внешний брак, обусловленный тотемизмом. Этот строго соблюдаемый запрет крайне примечателен. Он не оправдывается ни самим понятием, ни свойствами тотема, о которых я рассуждал выше, и потому непросто осознать, каким образом этот запрет попал в тотемическую систему. В этой связи нас не должно удивлять то обстоятельство, что некоторые исследователи заявляют, будто первоначально, в древнейшие времена и, соответственно, своему подлинному значению, экзогамия не имела ничего общего с тотемизмом. Будто она добавилась без какой-либо истинной необходимости в те времена, когда возникла потребность в брачных ограничениях. Так или иначе, соединение тотемизма с экзогамией налицо, и узы между ними очень прочные. Ряд ниже следующих соображений прояснит значимость этого запрета. А. Нарушение запрета отнюдь не влечет за собой автоматическое, так сказать, наказание виновной стороны, как случается при нарушении прочих тотемических запретов, например, при убийстве тотемного животного. Самым решительным образом виновного карает сообщество целиком, как если бы требовалось предотвратить угрожающую всему сообществу опасность или освободить сообщество от некой вины. Несколько строк из книги Фрезера, 1910 год, покажут, сколь сурово осуждают такие проступки дикари, далекие, по нашим меркам, от высот нравственности. В Австралии обычным наказанием за половое сношение с лицом из запрещенного клана является смерть. При этом не имеет значения, принадлежит ли женщина к той же самой местной группе или была захвачена в плен в ходе войны с другим племенем. Мужчину из запретного клана, имевшего с ней сношение, как с женой, отлавливают и убивают его же товарищи по клану, и та же участь постигает женщину. В некоторых случаях, если им удается какое-то время избегать поимки, их могут простить. У племени Та-Та-Ти из Нового Южного Уэльса в тех редких случаях, о которых известно, умерщвляют виновного мужчину, а женщину избивают или тычут в нее копьями, либо делают все вместе, доведя до полусмерти. Ей сохраняют жизнь, исходя из предположения, что она могла подвергнуться насилию. При случайных любовных связях клановые запреты соблюдаются не менее строго, а всякое нарушение подобных запретов считается гнуснейшим преступлением и карается смертью. Б. Поскольку это жестокое наказание полагается также за мимолетные любовные связи, которые не привели к появлению детей, то вряд ли запрет диктуется какими-либо мотивами практического порядка. В. Тотемы наследуются и не изменяются вследствие брака, а потому легко предугадать последствия таких запретов. При наследовании по материнской линии мужчина, допустим, из клана с тотемом кенгуру, женится на женщине с тотемом эму, и все их дети, мальчики и девочки, входят в клан эму. Отпрыску этого брака тотемические правила запрещают инцестуозное сближение с матерью и сестрами, тоже принадлежащими клану эму. С другой стороны, во всех применениях этого запрета отцу из клана кенгуру позволяется совершать кровосмешение со своими дочерями из клана эму. При наследовании тотема по мужской линии, впрочем, отцу кенгуру возбраняется инцест с дочерями, раз все его дети тоже кенгуру, а сыну разрешается инцест с матерью. Эти следствия тотемных запретов указывают на то, что наследование по материнской линии более древнее, чем наследование по отцовской линии, поскольку есть веские основания думать, что запреты в первую очередь призваны избавить мать от инцестуозных вожделений сына. Г. Но дальнейшие размышления покажут, что связанное с тотемом экзогамия шире предупреждение инцеста с матерью и сестрами, следовательно, она ставит целью нечто большее. Она запрещает мужчине телесную близость со всеми женщинами его клана, в том числе с теми, с кем он не состоит в кровном родстве, поскольку все эти женщины воспринимаются как его кровные родственницы. На первый взгляд, затруднительно подыскать психологическое обоснование этому строгому ограничению, далеко превосходящему все сопоставимые запреты у цивилизованных народов. Правда, из сказанного можно вывести, что к тотему в качестве общего предка относятся крайне серьезно. Все те, кто происходит от одного и того же тотема, считаются кровными родичами, составляют одну семью, и в пределах этой семьи даже самые отдаленные степени родства признаются непреодолимой преградой к половой близости. Таким образом, мы видим, что эти дикари необыкновенно сильно страшатся инцеста, что они изрядно щепетильны в этом отношении, а еще у них имеется не вполне ясная нам особенность, в силу которого они подменяют подлинное кровное родство тотемическим родством. Но нет нужды чрезмерно преувеличивать указанное противоречие. Следует помнить, что тотемические запреты охватывают подлинный инцест как частный случай. Способ, каким происходит подмена настоящей семьи тотемическим кланом, должен, быть может, оставаться загадкой до тех пор, пока не получила разъяснение природа самого тотема. При этом нужно отметить, известная свобода сексуального общения, переходящая границы брака и кровного родства, а также предупреждение инцеста видится настолько сомнительной, что возникает необходимость в более широком обосновании запрета. Тут будет не лишним указать, что нравы австралийцев допускают в некоторых социальных ситуациях и на некоторых праздниках нарушение обычного исключительного права конкретного мужчины на конкретную женщину. Словоупотребление этих австралийских племен отмечено особенностью, которая стоит в непосредственной связи с интересующим нас вопросом. Как и большинство прочих тотемических сообществ. Обозначения, которыми они пользуются для указания степени родства, характеризуют не взаимоотношения двух индивидуумов, а отношения между индивидуумом и группой. По выражению Моргана, 1877 год, это классифицирующая система родства. Примечание переводчика. Американский этнограф Морган, один из основоположников эволюционизма в социальных науках, выдвинул научную теорию первобытного общества. Под классифицирующей Морган понимает групповую систему родства, когда сообщество родичей обозначается одним общим названием. «Всякий называет отцом не только своего родителя, но и любого другого мужчину, который, согласно законам племени, мог бы жениться на его матери и породить этого человека. Матерью он называет, помимо своей родительницы, любую другую женщину, которая, не нарушая законов племени, могла бы стать его матерью.